не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое яснее, яснее, яснее.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что веду сегодня ее я, один, Виталий Дымарский. А гость нашей программы – доктор исторических наук, профессор Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого и не менее мудрый историк Борис Ковалев. Еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что, мы продолжаем, так сказать, рассуждать на тему, заявленную в названии сегодняшней программы «Жизнь под свастикой. Будни немецкой оккупации». Перед небольшим вот нашим перерывом на информационный выпуск новостей мы пообещали в большей степени порассуждать во второй части программы вообще о том, кто такие предатели, кто такие коллаборационисты, кого осуждать, кого не осуждать. Но до этого все-таки еще несколько конкретных вопросов. Когда мы говорили о повседневной жизни, вот в частности, мы не все еще успели затронуть, в частности, пенсионерка из Москвы Лариса Дмитриевна спрашивает, а правда ли, что в Киеве работали университет и мединститут? Но я думаю, что не только это Киева касается, вообще учебные заведения продолжали работать?
Но если говорить о высших учебных заведениях, на территории Украины они действительно работали. Работал университет в Одессе, хотя это особый разговор, это румынская зона оккупации. Если говорить об оккупированной территории России, то высших учебных заведений не было. Хотя были восьмилетние школы, были попытки возрождения неких гимназий, которые давали, ну, скажем так, законченное среднее образование.
Ну и сами программы обучения, они диктовались уже из Берлина?
Ну, если посмотреть...
Там же не изучали историю КПСС.
Но историю КПСС, конечно, не изучали. И здесь интересно посмотреть, какая эволюция была вот в этих самых русских школах на протяжении двух, а иногда и более лет оккупации. Если говорить, например, о Пскове, который находился под немецкой оккупацией с 1941 по 1944 год.
Больше всех других
областных городов. Центров Российской Федерации. В начале, первый год использовались старые советские учебники, в которых вымарывались любые упоминания о Сталине, о Ленине, вымарывались произведения еврейских писателей. Затем использовались какие-то учебники русских школ, русских гимназий из Прибалтики. Из Прибалтики, вот то, что...
До советской Прибалтики.
Естественно, до советской Прибалтики, то есть 20-30-х годов. Потом был налажен соответствующий выпуск пропагандистской литературы для школьников старших классов. Причем иногда давались определенные сбои. То есть, если взять учебные программы по истории средних веков, то, в общем-то, российские школьники, не советские, конечно, а русские школьники знакомились с проблемой проникновения немцев, причем в негативном контексте, на территорию Восточной Европы. Но вот уже с 1942 года...
Немецкий язык был обязателен?
Немецкий язык был обязателен. Причем немецкий язык для некоторых, в некоторых школах был практически каждый день. Но вы знаете, вот эти школы восьмилетки, это скорее исключение из правил. Вот нужно было подготовить очень небольшой слой тех людей, которые могли бы взять управление восточными областями, вернее, оказывать помощь немцам в управлении вот этими самыми восточными областями после победы Германии. В большинстве своем действовали начальные школы, где в обязательном порядке, в общем-то, учеников учили зачаткам русского языка, арифметики, закон Божий вводился.
Ну вот я все никак не перейду все-таки к заявленной еще другой нашей части нашей сегодняшней программы, тематически другой, и все поступают и поступают вопросы вот о такой повседневной жизни, в частности, были ли развлекательные мероприятия, работали ли театр, кинотеатр?
Ну, кинотеатры действовали практически во всех крупных населенных пунктах.
Ну, там, видимо, немецкую хронику показывали в основном.
Немецкую хронику обязательно показывали. Немецкую хронику обязательно показывали перед любым киносеансом. То есть вот это немецкое военное еженедельное обозрение, как в Третьем Рейхе не было ни одного кинопоказа без ее показа, так и на оккупированной территории. Что касается фильмов, то эти фильмы можно, художественных фильмов, можно разделить на три категории. Первая категория – советские довоенные фильмы. Ну, например, «Антон Иванович сердится». Ну, например, «Музыкальная история». Ну, например, «Дети капитана Гранта». Угу. То есть советские фильмы, деидеологизированные, такого развлекательного плана. Второе. Немецкие развлекательные фильмы. Ну, например, там «Рай для холостяков», «Шахматная деревня». Фильмы, ну, которые можно назвать пропагандистскими с определенной долей натяжки. То есть они показывали веселую, радостную жизнь в Германии. И, наконец, третье – художественные фильмы, которые несли под собой определенную идеологическую подоплеку. Это антисоветские и, в особенности, антисемитские фильмы. Например, «Еврей Зюз». Вот на этот фильм в обязательном порядке приводились и школьники. Его должны были посещать сотрудники коллаборационистской администрации.
Культпоходы такие.
Культпоходы. Обязательно эти фильмы затем широко обсуждались на страницах местной русскоязычной прессы. То есть этот фильм рекомендовалось посмотреть всем.
Вопрос от Петра из Саратова. В общем-то, достаточно логичный, на мой взгляд. Каковы были планы Рейха в отношении судьбы жителей, ну, судьбы, видимо, оккупированных территорий? Ведь если Гитлер планировал поголовное уничтожение славян, то зачем было нужно ему поддерживать мирную жизнь?
Но здесь мы должны помнить вот о чем. В 42-м, 43-м, 44-м году война продолжалась. То есть планы Блицкрига были сорваны. Планы Блицкрига не увенчались успехом. И одно дело немецкие планы предвоенные, которые были рассчитаны на очень быстрое уничтожение Советского Союза как государства, и совершенно другое, вот те самые текущие, повседневные планы, когда население на оккупированной территории нужно было как минимум нейтрализовать, а как максимум перетянуть на свою сторону, заставить его с одной стороны работать, а с другой стороны сочувственно относиться к нацистской оккупационной политике. И именно в условиях вот этой самой повседневности, в условиях затянувшейся войны и происходят все эти вещи, о которых мы с вами говорим. Но справедливости ради хочу заметить о том, что немцы объявили о частной собственности на землю, которую имели право получить все, даже красноармейцы, борющиеся против немцев, только летом 43-го года. Mm-hmm. Понятно, что это было сделано отнюдь не от хорошей жизни. Такими путями...
То есть некая такая пропагандистская акция.
Во многом это была, конечно, пропагандистская акция. Во многом. Потому что понятно, что в начале войны немцы сохраняют колхозы, поскольку это была наиболее удобная форма получения максимального количества сельхозпродукции с населения. Потом это игра в некие хутора и отрубы. Это начиная с 42-го года, когда земля предоставлялась в первую очередь тем, кто мог активно показать себя союзником нацистов, полицейским, старостам, активным коллаборантам. И вот только лето 43-го года, уже прошла Сталинградская битва, уже разворачивались события на Курской дуге. И вот только тогда немецкая пропагандистская машина попыталась заговорить о частной собственности на землю. Но, конечно, это уже провалилось, потому что уже прошло два года оккупации. Население уже не верило.
Но, тем не менее, вот Андрей из Москвы спрашивает, ну, примерно такой же вопрос задает. Скажите, пожалуйста, территории, которые были захвачены немцами, они должны были бы оставаться протекторатами? Какая была вообще политика немцев? Каков был их план дальнейший, да, при благоприятном для них развитии событий?
Ну, понятно, что планов-то у них было много.
Громадье.
Предполагалось, что часть территории должно перейти непосредственно к Великому Рейху, куда должны были переселяться колонисты из Германии, которые контролировали бы сокращенное славянское население. Предполагалось, что в наименее благоприятных районах могли сохраняться какие-то русские марионеточные государства. Безусловно, какая-то часть территории Советского Союза должна была перейти союзникам Третьего Рейха. Ну, та же самая Одесса, Транс-Истирия, это территория была Великой Румынии. Финны мечтали о Великой Финляндии до Урала. Но эстонцы и латыши тоже не отставали в этом.
Кстати говоря, раз вы уже упомянули не только немцев, там, но и румын, испанцев чуть-чуть раньше. Да. Они же тоже, так сказать, были оккупантами. Как они себя вели? Они... примерно так же, как немцы, или у них были свои особенности, национальные особенности поведения?
Ну, национальные особенности есть, безусловно, у каждой нации. Румыны славились своим умением не только грабить, но и воровать. Испанцы почти не грабили, но очень активно воровали. Что касается поведения немецких солдат, тут все дело обстояло несколько сложнее. То есть понятно, что немецкие солдаты, в особенности те, которые искренне верили в идеи национал-социализма, они рассматривали все в качестве немецкого боевого трофея. И даже какое-то изъятие, отъем продовольствия, последней курицы, последнего поросенка, они рассматривали это не как грабеж, а как нормальный, естественный боевой трофей. Я голоден, следовательно, я могу это изъять для себя. Вот когда вспоминают очевидцы о некоем корректном поведении немецких солдат, то есть когда они платили...
Кстати, здесь очень много нам пришло такого рода писем, как я уже говорил, да, здесь какой-то немец там не стал отнимать там забитую корову за соленое мясо, да, у жительницы деревни, какой-то еще там где-то себя хорошо повел. То есть вот такие рассказы о благородных, скажем так, немцах.
Но вы знаете, в экстремальных условиях войны, в экстремальных условиях оккупации факты грабежа, факты насилия часто воспринимаются как некое само по себе должное явление. То есть это нормально, это естественно, что еще можно от этого оккупанта ожидать. А вот случаи порядочности, определенного благородства, они на общем фоне видятся неким диссонансом.
И лучше запоминаются.
Вот если взять, ну, скажем так, историю нашей оккупированной территории, то, пожалуй, наибольшей такой порядочностью отличались крестьяне, католики старшего возраста, свыше 40 лет. Ну, понятно, что они меньше всего были заражены этой нацистской идеологией, а само понятие частная собственность, уважение к частной собственности было у них впитано практически с молоком матери. Там же, где мы говорим о эсэсовцах, там, где мы говорим о неких солдатах, которые прошли Гитлерюгенд, конечно, случаи подобного благородства не встречаются.
Ну, в какой-то степени, вот вы ответили на вопрос Николая из Одессы, который пишет: «Моя мать утверждает, что если бы на постой в ее семье не было фашистов, то взрослые дети умерли бы с голоду, и вообще население воспринимало немцев довольно лояльно». И вот он спрашивает, насколько это типичная картина, на ваш взгляд? Ну, вот вы фактически ответили.
Ну, вот если взять два населенных...
Скорее исключение...
Если взять два населенных пункта на Новгородщине, Марёво, например, небольшая деревенька, там стоял немецкий банно-прачечный комбинат. Солдаты в возрасте за 40 лет, солдаты, что называется, сформировавшиеся еще до прихода Гитлера к власти. И население о них вспоминает достаточно позитивно. Но если взять Демянск, который находится в нескольких десятках километрах от Марева, но там, где стояли эсэсовцы из дивизии Тоттенкопф, мертвая голова, то до сих пор слово «немец» для них самое страшное, самое жуткое ругательство. Потому что страшнее вот этого понятия для местных жителей даже по прошествии...
Самое главное — это не обобщать. Здесь здесь неприемлемое обобщение.
Конечно, когда мы говорим о миллионах людей, есть все.
Хорошо, ну давайте тогда вот зададим, может быть, главный вопрос. Коллаборационист и предатель Родины, по-вашему, это разные вещи или одно и то же?
Мне кажется...
Я бы сюда добавил еще третью категорию людей, которые просто, как мы говорили сегодня...
Выживали.
Которые просто выживали, да? Которые не сотрудничали, тем более не предавали Родину.
Но если отталкиваться от самого понятия коллаборационизм, сотрудничество, мне кажется, что этот термин более широкий, чем предатель, чем изменник Родины. То есть, когда мы говорим об измене Родины, об измене Родине, мы говорим о некоем преступлении, об уголовном преступлении. Когда мы говорим о коллаборации, мы можем говорить не только об уголовном осуждении, но и о морально-нравственном осуждении. И вот здесь, по прошествии времени, нужно достаточно аккуратно относиться к этому вопросу. И, естественно, никакими предателями людей, которые оказались в экстремальных условиях нацистской оккупации, которые выживали, которые всеми доступными и возможными способами пытались найти кусок хлеба для себя, для своих близких, для своих родных, ничего кроме сочувствия, эти люди у нас, конечно, не вызывают.
Еще один вопрос. Помимо людей выживающих, в какой-то степени сотрудничающих, насколько было широко распространено все-таки сопротивление в той или иной степени оккупантам?
Ну,
среди, я имею в виду, рядового населения, ну, в первую очередь, наверное, городов, хотя и деревень тоже.
Понятно, что люди, которые первый раз увидели немцев в 1941 году, испытали определенное чувство шока. Не к этому и готовила советская пропаганда. Не верили они в то, не могли даже подумать, что вот мы, которые были готовы воевать малой кровью, могучим ударом, вдруг так быстро и относительно легко окажемся под врагом. И, конечно, по прошествии месяцев, которые, с одной стороны, показали сам характер нацистского оккупационного режима, безусловно, факт того, что Красная Армия сорвала планы молниеносной войны, привели к тому, что движение сопротивления на оккупированной территории набирает обороты. И ведь недаром в 43-м году на северо-западе России в тылу немцев, в общем-то, развернулась действительно всенародная партизанская борьба. Ну, правда, немцы пытались население почти поголовно выселить за линию Пантера, выселить в Прибалтику, поэтому люди пытались найти убежище в лесах, они обращаются за помощью к партизанам, и сами партизаны признавали факт того, что в 43-м году население стало, в общем-то, просоветским. И здесь нужно, в общем-то, признать факт отечественного характера этой войны.
Ну, давайте я вам задам такой неприятный такой, скажем, вопрос. Вы сказали, что к 43-му году население стало просоветским. Не связано ли это с тем, что население осознало, что, в общем, советская власть возвращается?
Вы знаете, с одной...
То есть некий конформизм, скажем так.
С одной стороны, безусловно, да. И недаром многие полицейские, многие старосты тогда активно идут на сотрудничество с партизанами, пытаются доказать свою лояльность к советской власти, пытаются избежать наказания за то, что они совершили, может быть, в 1941-1942 году. Но здесь нужно учитывать еще один фактор. Ведь то же самое советское сопротивление многому научилось и у немецкой пропаганды. Ведь говорили партизанские пропагандисты о том, что колхозы восстановлены не будут. Ну, это была неправда. О том, что церкви после того, как придет Красная Армия, закрываться вновь не будут, и это оказалось правдой. Потому что практически все церкви, которые действовали на оккупированной территории, они просуществовали остались до начала 60-х годов, когда уже Хрущев начинает очередное гонение на православную церковь. То есть сама по себе советская пропаганда доказывает, что раз мы, партизанская пропаганда, о том, что раз мы смогли изгнать такого внешнего врага, то и Советский-то Союз будет уже немножко другой, а может быть вообще другой. Ну и какие были аргументы? Вот вводятся погоны в Красной Армии. Ну, следовательно, вот мы возвращаемся к тому, что у нас было до 17-го года. Вот награждают, отмечают священников. Мы возвращаемся к тому, что было до 17-го года. Вот.
Понятно. Здесь вот такой вопрос пришел, он достаточно частный, от Ольги из Москвы. Господа, что вам известно о судьбе Нины Николаевны Грин, жены писателя?
Ну,
вы что-нибудь знаете,
Борис? Нет, вы знаете.
Я просто думал, что, может, это как-то связано с вашим городом. Я, честно говоря, тоже не знаю. Хорошо. Так, Если из видимых... Да, вот тоже такой Антон из Ижевска спрашивает. Из видимых сегодня, ну он так сформулировал свой вопрос, из видимых сегодня культурных явлений сохранилось ли что-то, что было принесено немцами за время оккупации? То есть некие традиции, что ли, некие что-то, вот что-то, что осталось после них?
Ну, вот мы уже успели поговорить о том, что многие православные храмы, открытые во время оккупации, они продолжали функционировать и после того, как немцы были изгнаны с западных районов нашей страны.
Да. Ну, хорошо, будем это считать. Так, давайте еще немножко поотвечаем на вопросы наших слушателей. Значит, здесь пришло еще одно мое такое объявление, анонс скорее, вместо ответа на несколько вопросов, касающихся наказаний, которые постигли там полицаев, пособников, коллаборационистов, предателей Родины. Этому будет посвящена целая программа с Борисом Ковалевым, поэтому сегодня мы этой темы касаться не будем. Олег из Москвы, сколько, на ваш взгляд, ну, это немножко не по теме. Ну, конечно, все хотят цифр. А много ли было полицаев? А какой процент, да? Какой процент можно считать предателями Родины? Какой процент коллаборационистами? Можно ли вообще вести какие-то подсчеты такого рода?
Ну, конечно, полицаев было очень много. По той простой причине, что в каждом населенном пункте, даже в небольшой деревне, в обязательном порядке, кроме старосты, был писарь. И был полицейский. Но вот вопрос, насколько эти полицейские активно помогали немцам, и самое главное, когда они им помогали, в 41-м, 42-м или 43-м году, это тема отдельного разговора. Недаром в 43-м году командование партизанскими бригадами в Ленинградской области из тех же самых полицаев формирует отдельные партизанские отряды, которые ставятся, что называется, на острие удара. Они должны были своей кровью с одной стороны, а в большей степени кровью немцев показать свою лояльность к советской власти, искупить, что называется, свои грехи.
Ну, кстати говоря, вот насчет здесь тоже нам пришло много откликов на вопрос о благостности вот этой вот картины немецкой оккупации. Я просто зачитаю, ну, не полностью, к сожалению, достаточно большое послание от Нелли из Израиля. «Не могу избавиться от ощущения благостной картины застенчивых немцев, якобы стеснявшихся русской старухи, в то время как ее народ они называли «Русиши Швайн». Мой муж ребенком был в гетто. Когда их освободили, большая группа немцев попала в плен. Отрядили группу немцев раскопать могилы убитых фашистами заключенных. Когда появились изувеченные пытками лица и тела казненных, толпа завыла, а немцам было так страшно и так плохо, их просто трясло. Эти вещи он, это муж, видимо, вот Нелли, помнит всю жизнь. Если кому-то было, дальше пишет нам Нелли, если кому-то было тепло и уютно при немцах, то далеко не всем». Я думаю, что вот это достаточно.
Я думаю, комментарии здесь излишние.
Комментарии излишние, да, и здесь речь не идет совершенно ни о неком оправдании.
Благостности.
О некой благостности той картины. Это просто реальности той жизни. Той жизни, просто о которой мы, к сожалению, просто мало знаем. И о которой мы как могли пытались вам сегодня рассказать. Я еще раз повторяю, мы будем встречаться с Борисом Ковалевым в следующих программах. Тоже будем говорить в развитии сегодняшней темы. Ну и вот последнюю минуту я просто хочу посвятить тому, чтобы поздравить всех наших слушателей, постоянных слушателей. Мы так понимаем по вашим письмам, по вашим сообщениям, что уже за вот эти вот 2,5 года цикла «Цена победы» сформировалась постоянная аудитория, которая нас постоянно слушает, за что мы вас благодарим с одной стороны. Ну и самое главное, хотим вас поздравить с наступающим праздником Победы. Это наш общий праздник, и проведите его хорошо. Борис, вы хотели что-то сказать?
Ну, можно сказать о том, что когда мы говорим о сложности оккупационного режима, можно говорить во многом и о мужественности нашего народа, поскольку одно дело сопротивление врагу просто жестокому и грубому, и совершенно другое дело врагу хитрому, изощренному и циничному.
Так что еще раз с наступающим праздником. До встречи через неделю. Это была программа «Цена победы». Еще раз до встречи.